Глава 7. Курбатов не отвечал. Продан, продан, билось у него предположение, и горько ему было, и стыдно. Артемьев повторил вопрос, несколько его расширив. Он постучал пальцем по листу бумаги и спросил: «Как вы полагаете, Курбатов, можем мы на этих трех точках оборвать расследование?» Курбатов подвинул к себе лист бумаги, поднял глаза на Артемьева. «Это уж допрос дознания. Я сказал вам, что не буду отвечать на такие вопросы. Я вам еще таких вопросов не ставлю, Курбатов. И, наверное, вам их и бессмысленно ставить. Вы ничего не знаете. Вы были исполнителем воли Шеврова. Мы Шеврову будем ставить такие вопросы». Дзержинский вернулся к столу. Слегка прищурившись, взглянул на Курбатова. «Теперь вам ясно, какое вы имеете отношение к Тункину?» Курбатов промолчал. «Как это увязывается с именем, которое вы носите?» «Никак», — выдавил из себя Курбатов. «Что же нам теперь делать?» «Я просил вам о милости. Я просил вас о милости». Дзержинский отмахнулся. «Это самое простое. А как же быть с Россией, за которую вы решили бороться? Как же я теперь могу за нее бороться? Я убежден, что вы хотите своей отчизне добра. Вы просто не нашли себя в этой борьбе. Какое мы должны вместе с вами принять решение? Хотите, я при вас спрошу, как я должен поступить с правнуком декабриста у Ленина?» «У Ленина?» – удивленно переспросил Курбатов. «Да, я ему должен доложить о результатах расследования вашего дела». Дзержинский снял трубку с телефонного аппарата, попросил его соединить с Лениным. «Здравствуйте, Владимир Ильич», — начал он. «Я готов выполнить вашу просьбу. Террористическая группа, о которой я вам вчера докладывал, обезврежена. Остается разрешить некоторые наши интересы. Произошла досадная случайность, Владимир Ильич. Замешанным в группе оказался правнук одного из декабристов». Дзержинский умолк. Видимо, его перебил Ленин. «Да, это установлено, Владимир Ильич, правнук Курбатова. Он носит ту же фамилию, да-да, он сын генерала». Ленин опять о чем-то спросил Дзержинского. Дзержинский ответил: «По неразумению, Владимир Ильич, он сам не знал, куда его вовлекли. Я предлагаю оставить деятельность Курбатова без последствий. Не было никакой деятельности». После паузы Дзержинский закончил разговор. «Спасибо за совет, Владимир Ильич». Дзержинский положил трубку. «Все разрешилось, Владислав Павлович. Владимир Ильич согласился с моим предложением. Вы свободны». Курбатов встал. «То есть, как я свободен?» «Вы свободны. Это значит, что вы можете располагать самим собой, как вам это будет угодно. Не означает ли это, что я сейчас могу уйти?» «Можете уйти. Я же сказал, что вы свободны». Курбатов недоверчиво покосился на Артемьева. Артемьев посмеивался в усы. Курбатов пожал плечами и направился к вешалке. Артемьев принялся складывать бумаги в папку. У вешалки Курбатов остановился, секунду помедлил и вдруг вернулся к столу. «Я не могу так уйти». «Почему же?» – спросил Дзержинский. «С кем сегодня был бы мой отец?» Дзержинский задумался. «Это очень трудный вопрос, Владислав Павлович. Он был патриотом России, он был талантливым военачальником. Это все, что я о нем знаю. Тот, кому воистину дорога Россия, не станет ее по клочкам распродавать европейским авантюристам. Брусилов с нами, царский генерал и даже очень высокого ранга, и не чета по таланту всяким там Колчакам и Деникиным. Я буду стрелять в тех, кто против России. Как мне вас понимать? Я хочу быть с вами». Дзержинский остановил Курбатова. «Как это совместить с тем, что вы думали еще вчера? Не поспешно ли вы приняли решение?» «Слова. Что скажешь словами?» «Какую же вы думаете защищать Россию?» «Россию, о которой мечтал мой прадед. Именно об этой России и я думал. Но я не знал, кто с ней и кто против нее. Хорошо, я буду просить о зачислении вас в Красную армию». Курбатов указал на листок бумаги с карандашными кружочками и схемой, нанесенными Артемьевым. «У вас здесь неплохая схема. Я готов ее дополнить. Правда, я мало что знаю. Артемьев положил руку на плечо Курбатову. В нашем деле, Владислав Павлович, никогда заранее не определишь, что окажется малым, а что большим. Если на то ваша добрая воля, мы можем потолковать.